И ровно в полночь в первом из них что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку «Аллилуйя!» Это ударил знаменитый грибоедовский джаз. Покрытые испаренные лица как будто засветились. Показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади. В лампах как будто прибавили свету. И вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда. Заплясал Глухарев с поэтессой Тамарой Полумесяц. Заплясал Квант, заплясал Жукопов, романист, с какой-то киноактрисой в желтом платье. Плясали Драгунский, Чердакчи, маленький Денискин с гигантской штурман Жоржем. Плясала красавица-архитектор Семейкина Гал, крепко схваченная неизвестным в белых рогожных брюках. Плясали свои приглашенные гости, московский приезжий писатель Иоганн из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова, кажется, режиссер, с Леновым Лишаем во всю щеку. Плясали виднейшие представители поэтического подраздела массолита, то есть Павианов, Богохульский, Сладкий, Шпичкин и Адельфина Буздяк. Плясали неизвестной профессии молодые люди в стрижке боксом с подбитыми ватой плечами. Плясал какой-то очень пожилой, с бородой, в которой застряла перышко зеленого лука. Плясала с ним пожилая, доедаемая малокровием девушка в оранжевом шелковом измятом платьице. Оплывая потом, официанты несли над головами запотевшие кружки с пивом, хрипло и с ненавистью кричали «Виноват, гражданин!». Где-то в рупоре голос командовал «Карский раз! Зубрик два! Фляки господарские!». Тонкий голос уже не пел, а завывал «Аллилуйя!». Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, которую судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню. Словом, ад. И было в полночь видение в аду. Вышел на веранду черноглазый красавец с кинжальной бородой во фраке и царственным взором окинул свои владения. Говорили, говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукояти пистолетов, а его волосы вороного крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Караибском море под его командой бриг под черным гробовым флагом с Адамовой головой. Но нет, нет, нет. Лгут обольстители мистики. Никаких краевских морей нет на свете. И не плывут в них отчаянные флебустьеры, и не гонится за ними корвет, не стелится над волной опущенный дым. Нет ничего, и ничего не было. Вон чахлая липа есть. Есть чугунная решетка, и за ней бульвар. И плавится лед у вазочки, и видно за соседним столиком налитые кровью чьи-то бычьи глаза. И страшно. Страшно. О, боги! Боги мои! Яду мне! Яду! И вдруг за столиком вспорхнуло слово «Берлиоз». Вдруг джаз развалился и затих, как будто кто-то хлопнул по нему кулаком. «Что? Что? 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 Берлиоз!» И пошли вскакивать, пошли вскакивать. Да, взметнулась волна горя при страшном известии о Михаиле Александровиче. Тот суетился, кричал, что необходим сейчас же, тут же, не сходя с мест, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее. «Но какую телеграмму?» — спросим мы. «И куда? И зачем ее посылать? И в самом деле куда? И на что нужна какая бы то ни было телеграмма тому, чей расплющенный затылок сдавлен сейчас в резиновых руках прозектора, чью шею сейчас колет кривыми иглами профессор? Погиб он, и не нужна ему никакая телеграмма. Все кончено. Не будем больше загружать телеграф. Да, погиб, погиб, но ведь мы-то живы!» Да, взметнулась волна горя, но подержалась, подержалась и стала спадать. И кое-кто уже вернулся к своему столику и сперва украдкой, а потом в открытую выпил водочки и закусил. «В самом деле, не пропадать же куриным котлетам де Валей. Чем мы поможем Михаилу Александровичу? Тем, что голодные останемся?» «Да ведь мы-то живы!» Натурально, рояль закрыли на ключ. Джаз разошелся. Несколько журналистов уехали в свои редакции писать некрологи. Стало известно, что приехал из морга Желдыбин. Он поместился в кабинете покойного наверху, и тут же прокатился слух, что он и будет замещать Берлиоза. Желдыбин вызвал к себе из ресторана всех 12 членов правления, и в срочно начавшемся в кабинете Берлиоза заседании приступили к обсуждению неотложных вопросов об убранстве колонного Грибоедовского зала, о перевозе тела из морга в этот зал, об открытии доступа в него и о прочем, связанном с прискорбным событием. А ресторан зажил своей обычной ночной жизнью. И жил бы ею до закрытия, то есть до 4 часов утра, если бы не произошло нечто уже совершенное, из ряда вон выходящее и поразившее ресторанных гостей гораздо больше, чем известие о гибели Берлиоза. Первыми заволновались лихачи, дежурившие у ворот Грибоедовского дома. Слышно было, как один из них, приподнявшись на козлах, прокричал: «Тю! Вы только поглядите!» Вслед за тем, откуда ни возьмись, у чугунной решетки вспыхнул огонечек и стал приближаться к веранде. Сидящие за столиками стали приподниматься и всматриваться, и увидели, что вместе с огонечком шествует к ресторану белое привидение. Когда оно приблизилось к самому трильяжу, все как закостенели за столиками с кусками стерлядки на вилках и вытаращив глаза. Швейцар, вышедший в этот момент из дверей ресторанной вешалки во двор, чтобы покурить, затоптал папиросу и двинулся было к привидению с явной целью преградить ему доступ в ресторан, но почему-то не сделал этого и остановился, глуповато улыбаясь. И привидение, пройдя в отверстие трильяжа, беспрепятственно вступила на веранду. Тут уж все увидели, что это никакое не привидение, а Иван Николаевич Бездомный, известнейший поэт. Он был босс, в разодранной беловатой толстовке, к коей на груди английской булавкой была приколота бумажная иконка со стершимся изображением неизвестного святого, и в полосатых белых кальсонах. В руке Иван Николаевич нес зажженную венчальную свечу. Правая щека Ивана Николаевича была свеже изодрана. Трудно даже измерить глубину молчания, воцарившегося на веранде. Видно было, как у одного из официантов пиво течет из покосившейся на бок кружки на пол.